Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час». Тут и Ларса на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о крещении, и тема эта, при всей кажущейся ее такой, простоте и ясности, на самом деле очень и очень вызывает много вопросов. Я хотела вернуться как раз к ответственности крестных и к тому, что делать, если, например, в семье один из членов семьи атеист. Или просто человек, который категорически нерелигиозен и против церкви, но не хочет ссориться, например, муж с супругой и говорит, хочешь, крести, иди, только меня не трогай.
Бывает такое весьма часто.
Да, и здесь, а вы говорите, что родителям необходимо исповедаться. Значит,
хотя бы одному, если есть хотя бы кто-то, мама, как правило, кто страстно желает приобщить ребенка к церкви.
А если крестные не крещенные и не воцерковленные люди? Я, например, знаю ситуацию, когда некрещенная женщина стала крестной младенцу.
Это недоразумение из разряда кондицию сине ква нон. Простите, контрадицию ин адъекто, противоречие самому себе. Это уже, думаю, виноват священник заполошенный, когда вдруг в крестные попадают протестант или католик, или, что совсем смешно, а точнее грустно, мусульманин или иудей, или вообще никакой агностик, острый носик. И, конечно, вот сегодня, в наши дни, уже сейчас таких инертных крестных так просто к святой воде не допустят, потому что крестный должен быть живым во Христе человеком, он должен носить благодать Христову за пазухой. Ведь участие крестного, как вы справедливо сказали, это прежде всего молитвы, они свершаются в любое время и в любом месте, но мистическая духовная связь между крестным и младенчиком, она неразрушима, и это родство еще более тесное, чем кровное родство. Очень обидно, дорогие мои радиослушатели, если мы выбираем крестным по родственному принципу или по соображениям меркантильным, а ну-ка я приглашу крестным, как в одном городе мне предложили встретиться в многодетной семье с крестными всех детей, и отец семейства представлял мне крестных. Вот это крестный у нас, начальник милиции нашей городской. Вот следующий крестный – это главный судья города. А вот этот крестный – директор рынка. Вот этот крестный – зав парикмахерской. Я удивился такому подбору звезд созвездию крестных, но надо сказать, что речь шла о российской глубинке, где эти начальствующие лица были приобщены к православию.
Но если невозможно найти в своей среде церковных людей, которые, может быть, они тоже крещены, но они очень далеки от духовного образа жизни, что же тогда? Проще выбрать не из близкого круга, а каких-нибудь совсем малознакомых тебе, но верующих людей?
Или... Да. Вы знаете, иногда ко мне просто родители обращались с подобной нуждой. Батюшка, что делать? У меня все окружение состоит из ЛДРП, какой-то либерально-демократической партии, и народ больше занимается политикой, чем элементарным изучением христианства. Помогите, пожалуйста, найти крестного. Батюшка осмотрится, вот студентка, девочка как свечечка стоит, трепетно на молитве. Вот хороший твой знакомый, который уже 20 лет помогает приходу и участвует во всех общественных мероприятиях. А вот посмотрите на эту девушку. Нравится вам такая крестная? Улыбнитесь, Машенька, улыбнитесь. Но если речь идет о приходской семье, то есть о духовных чадах священника, то такой эксперимент оправдан, потому что, повторяю, крестные вступают в духовное родство с крещаемым, и если между семьей и крестным новоиспеченным устанавливаются не формальные отношения, а основа их – это служба, литургия, духовное кормление у пастыря, то все восполняется как нельзя более прекрасно.
Ну а что, получается, если ты не встречаешься со своими крестниками на литургии, ты плохой крестный?
Может быть, они у тебя в Заполярье где-нибудь несут вахту на подводной лодке. Знаете, я вот только что вернулся из Заполярья. Везде там строятся деревянные прекрасные храмы. И сегодня на подводных лодках неверующих нет, потому что кто в море не плавал, Богу не молился. Всякое бывает. Если речь идет о том, что обстоятельства жизни вас разлучили, вы находитесь на разных континентах, но сегодня есть скайп к вашим услугам. Включаете кнопочку «Дорогой крестничек, что-то ты так исхудал, как ты питаешься? Да вот, Великий пост, ем одни рыжики и запиваю холодной водой. Знаешь что, зайчик мой, ты студент, ты тратишь много калорий, расходы нервной, мускульной энергии. Я, как твоя заботливая крестная, прописываю тебе, как лекарство, омуль дальневосточный». Всякое бывает. И действительно, в идеале крестные – это папа и мама. Это люди, которые любят свое дитя, переживают за него. И, знаете, в древности на Руси считалось, крестные нам даются для того, чтобы в случае необходимости заступить на место родителей по плоти. Мало ли, война, болезни или еще что, но дитя сиротой не окажется. У меня гораздо больше крестных, чем у вас, и я гораздо больше переживаю, может быть, свою никуда негодность и никудышество, потому что сегодня, знаете, как бывает, «Ой, отец Артемий! Вы выступаете с Туцией Ларсен на Вере, ведете семейный час. Умоляем вас, будьте нашим крестным. Милые мои, ну как же я смогу исполнить свои обязанности? Мы будем каждую субботу слушать ваш эфир. Это будет ваше присутствие в нашем доме. Ну так как банный лист прилепится, что иногда сдаешься без боя. Ну, смотрите, чтобы семейный час не пропускали.
Давайте тогда поговорим о каких-то вполне себе прикладных моментах, да? Во-первых, все-таки возраст. Вот как-то принято крестить младенца после 40-го дня, но я знаю, что это, опять же, не является каким-то догмой. Да, догмой, что ребенка можно крестить. Мы Ваню крестили на 7-й день, потому что крестили его в честь Иоанна Предтечи, и крестили прямо вот в Рождество. Мы хотели Иоанна. Но при этом очень часто маму, если крестят до 40-го дня ребенка, ну, либо вообще не пускают в храм, либо типа стой где-нибудь там в уголочке, оглашенная, и смотри со стороны.
Ну, речь идет о библейской традиции, по которой разродившаяся от бремени мама 40 дней оправляется от родов, и только на 40-й день над ней читается молитва «Вхождение в Божий храм». Она может вновь исповедаться, причаститься святых тайн, опять-таки, если не присутствует форс-мажорные обстоятельства. В случае необходимости мамочка будет причащена завтра же после родов.
Но я так правильно понимаю, что если до 40-го дня хотят покрестить младенца, то ну, женщина присутствовать при этом может, даже если она...
Если речь идет о самой маме, то, как правило, крестные должны справляться с необходимыми обязанностями, снять вовремя подгузник, надеть рубашечку, закутать дитя, укачивать его, если оно, милое, естественно, проявляет какое-то беспокойство. Почему на 40-й день, как правило, и крестит, что мама уже по необходимости и по желанию будет рядом с младенцем. И
я ну, не а так-то что, не рядом, что ли? Нельзя рядом? А так ей нельзя?
Ну, она не вхожа в Божий храм.
То есть она, женщина не может до 40-го дня войти в храм?
Если речь не идет о каких-то из ряда вон выходящих обстоятельств, есть такая традиция, что на 40-й день мама после родов вновь свою литургическую жизнь приходскую начинает и крестит поэтому на 40-й день. Я никогда не могу понять и не смогу понять тех батюшек, которые переучились, видимо, в семинарии, и младенцу уже полтора года, какой-то батюшка в деревне говорит, родителям, мамашам не входить в крестильню, не входить. Крестит 10-летнего ребенка, а батюшка как-то по инерции вот это правило распространяет вообще на родителей. Где это видано, где это слыхано, чтобы мама, разродившаяся от бремени, мама, которая является главным героем по существу дня, оказалась изолированной от младенца. Ну вот традиция 40-го дня, она соблюдается действительно и по сей день.
Но это традиция или догма?
Это не догмат, догматы относятся к вероучительным истинам о том, что Бог един и познается в трех лицах. Но это церковная практика, церковные обычаи, которые в данном случае соотносятся с библейским установлением о очищении, совершающемся вот в течение 40 дней.
Как выбирать крестных, вроде бы мы с вами уже поговорили, а как, что вообще, ну, как нужно готовиться к крещению, не духовно, а так практически, что, кто что покупает? И всегда ли нужно, чтобы было двое крестных?
У кого есть деньги, тот и заказывает музыку.
Ну, я слышала такую традицию, что как, якобы крестный должен покупать.
Но это все трогательные уже будут практические семейные советы, которые, конечно, вариативны. Хотя наш слушатель достаточно прагматичный, ему все хочется услышать растолкованным до буквы. И речь идет о чем? Ну, прежде всего, для малыша крещальный набор. Это беленькая платьица или распашоночка для мальчика. Это детский крестик. По счастью, сейчас такое разнообразие самых замечательных крестиков, и золотых, и серебряных, и инкрустированных. Я удивляюсь, с какой заботой сегодня родители и крестные подбирают эти крестики. Это простыночка, которая тоже будет необходима, чтобы из рук священника принять младенца, только что погруженного в купель, на руки. Если крестит мальчика, то принимает на руки мальчик, то есть крестный мужского пола. Если крестит девочка, то принимает на руки младенца лицо женского пола. Ну и, конечно, здесь пусть крестные соревнуются в заботе о младенчике, а то и вместе обойдут несколько церковных лавок и выберут, помимо распашоночки, простынки и крестика, есть еще замечательная традиция сегодня заказать мерную икону. Вы знаете, это уходит корнями в глубокую древность. Знаете, когда младенчик рождается, всегда сообщают данные. 2 килограмма 450 граммов, 48 сантиметров. Вот эти 48 сантиметров бывает и основой мерной иконы. Когда родители уже определяются с выбором имени, тоже интересный вопрос о выборе имени, то крестные или родственники заказывают у иконописцев вот эту икону на 48 сантиметров с изображением твоего небесного покровителя. Батюшка эту икону осветит, и этой иконой после крещения благословит дитя. Это будет первая святыня в его жизни, свидетель возрастание младенца до отроческого возраста, когда крестные, посещая ребенка на именины, на дни рождения будут дарить ему и другие иконы Христа Спасителя.
А всегда ли крестных должно быть двое? Если нет возможности найти второго воцерковленного человека, достаточно ли одного?
Это типично русское обычай, кум и кума, восприемники мужеского и женского пола, собственно, канонической порядок церковный, идущий от древности, это одно лицо, соответствующее полу младенца. И у нас даже вот на последнем соборе архиерейском были интересные инструкции, потому что в русской практике кум и кума, крестные, не должны быть женатыми людьми или не должны, вступив в духовное родство между собою, посягать на родство кровное. И священники стараются действительно об этом предупреждать.
Я вот, то есть это правда, это не какие-то наши вот народные вымыслы все.
Ну, нет однозначных в древности суждений, потому что был один крестный человек. Но общее правило, что на духовное родство кровное уже не должно накладываться. Например, когда я молодым филологом Московского университета обрел свою Леночку, будущую супругу, она внезапно оказалась некрещенной, думая, что крещена в детстве, вдруг услышала от мамы откровение: «Лена, ты знаешь, мы тебя так и не крестили». Я явился для нее своего рода таким просветителем, миссионером, и в ходе уже нашей духовной дружбы я почувствовал, насколько мне дорог этот человек. А батюшка весьма проницательный, когда мы пришли крестить Лену на пятом курсе, посмотрел на меня и так спросил: «Ну что, Артемий, крестным будешь?» Речь идет о том, что крестный тоже не должен посягать с мысли о замужестве, и женить бы не должны его касаться, когда речь идет о крестниках. Это твердое, несомненное правило. Я весь побледнел, сказал: «Батюшка, как благословите! Ну ладно, живи спокойно, не будешь крестным». Он вскоре благословил нас на венчание. Вот в этом отношении одно лицо крестный, собственно, достаточно. По русской традиции, может быть, два, но при этом все-таки пусть они, эти восприемники, кум и кума, уже не смотрят друг на друга и неровно, и пусть не дышат неровно вслед друг другу.
Вы затронули тему имени, и это, конечно, тоже очень важно и интересно. Правда ли, что на Руси в ранние времена вообще ребенка называли по имени святого в день, которого он родился, и никаких там вообще фантазий, вариантов не было? Родился в день Сосипатры, будешь Сосипатрой?
Сосипатр, апостол. Варианты были всегда. Но то правда, что в патриархальной среде, и не только крестьянской, а и дворянской, очень часто прямо по месяц слову называли. И сейчас к этому наш народ возвратился. Меня это удивляет и радует, потому что я встречаюсь с таким обилием прекрасных древних греческих имен, о которых мы вообще не слыхивали 30, 40, 50 лет тому назад. Вы знаете, мое имя Артемий в 60-х годах было редкостью и новостью. Правда, назван я не по святцам, а в честь любимого учителя физкультуры моей бабушки.
Да вы что?
Потом уже оказалось, что у меня отрок Артемий 16 века, святой замечательный, а брат мой, близнец Дмитрий, имя которого тоже было выбрано по другим мотивам, имеет отрока царевича Дмитрия. Вот у нас два святых отрока сошлись в нашем крещении. И сегодня мы действительно находим такие замечательные имена. Вот я помню, поднесли ко мне младенца, говорит: «Батюшка, благословите нашего новокрещенного зайчика». «А как зовут вашего зайчика?» И мама, русская мама, говорит: «Ной». «Ной». Так это патриарх Ной, ковчег, библейская история.
Есть. Вот Ваня у нас родился в 15-м году, а в 14-м году я прямо читала статью про редкие имена. Кто-то назвал ребенка Силой, но не помню, в Москве или в Петербурге.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о крещении и о том, как называть младенца. И сейчас помимо древних библейских имен, все-таки стало очень много каких-то таких новых красивых имен, которых нет в месяцесловии. Сейчас, например, все девочки сплошь Мирославы. Я знаю несколько Добрынь. И, в общем, это красиво, это хорошо звучит, но как быть, если его родители хотят крестить, а имени нет в месяцесловии? Получается, Мирослава окрестим Аллой. Как-то вообще неинтересно.
Согласен, что достаточно далеко отстоят друг от друга даже по орфоэпии эти имена. Впрочем, ничего здесь сверх естественного, сногсшибательного нет. Древнейшая традиция русской родовой княжеской аристократии. Князь Владимир рождает сыновей Бориса и Глеба. Это старинные славянские, прекрасно звучащие, сейчас уже воспринимающиеся как вполне христианские имена, получают в крещении святые имена Романа и Давида. Сам князь Владимир, в зрелые годы принявший крещение, выбирает имя в честь святителя Василия Великого. И сколько у нас вот этих Изяславов, князей в крещении, Георгий или Дмитрий, преимущественно выбирали святых покровителей воинов. Дмитрий Солунский мироточивый, Георгий Победоносец. И еще одна маленькая оговорка, реплика из зала. Вы знаете, как часто на церковный прилавочек приходят люди и говорят: я хочу подать записочку о здравии своего грузинского племянника. Сколько пожертвования могу внести? Да, пожалуйста, сколько желаете. Вот 3 рубля. Тогда напишите. Я 5 даю. Пожертвование есть пожертвование. О здравии и просвещении Рубика. Тут женщина в черном платочке принимает благочестивый, немножко агрессивный вид, говорит: какого Рубика? Может быть, еще Кубика? И сколько бывает смущений, потому что на самом деле у нас на Руси, в России есть твердое правило крещальное имя выбирать в честь небесного покровителя, а где-нибудь в Болгарии, в Сербии, в Грузии такой твердой традиции нет. Отсюда православные гарики, рубики, кнедлики.
А в Болгарии калины, ясени есть.
Да, и патриарх наш Кирилл вынужден был особый циркуляр разослать по всем храмам уже 2-3 года тому назад, в соответствии с которым извещаются священники, если человек крещен в лоне православной церкви во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа, то хотя бы ее звали Энергия или Идея или Орхидея, принимайте со спокойной совестью.
А вы как, просто в скобочках пишешь, там, например, Нана, грузинская, да, или Майя, Майи нету, к сожалению.
Да, Майя, Нана есть святая, Майя, может быть, и нет, да.
Или вот у нас...
Крещена в православии.
Вот мы молимся, например, за чудесного священника из города Котор. Очень он нам понравился, настоятель храма Святого Луки в центре Котора. Очень древний храм, очень с чудесными всякими мощами. Ну, прям вот такое намоленное место. Его зовут отец Миленко.
Ну да, это типичное сербское имя. Да, и в этом смысле смущаться не нужно. Меня иногда даже огорчает, что иногда из-за нашего батюшкиного неведения или, так сказать, узости горизонта, скажем, приходит папа, приводит крестить мальчика Эдика, Эдуард,
это православный святой, я знаю.
Вот вы знаете.
Король британский.
Король британский, замечательный православный
мученик
святой.
Он, по-моему, даже.
А?
Он, по-моему, даже мученик. Он
там есть 2 святых. Один мученик Эдуард, другой исповедник. Но это такое же значимость и лицо, как князь Владимир, соединивший Русь под единоначалием своим. Единственные мощи, уцелевшие в Вестминстерском аббатстве, это могила, гробница святого Эдуарда Исповедника. И вдруг вместо имени святого Эдуарда батюшка требует переименовать младенца Анатолием или Виктором. Ну, что делать родителям? Между тем, и можно было бы и оставить такое прекрасное имя такого замечательного покровителя.
Отец Артемий, мы с вами все время говорим о крещении младенцев, и сейчас, конечно, в большинстве своем христиане крестят детей в самом раннем возрасте. Но давайте немножко поговорим о крещении людей в возрасте уже сознательном. И действительно, какая-то часть родителей не крестит младенцев, потому что хотят, чтобы дети сами определились со своей верой. И люди приходят взрослые креститься. А бывает, что ребенок хочет покреститься, а родители против.
Да, к сожалению, бывает всякое, и в мусульманской семье ребенок может захотеть принять крещение, а предыдущая как будто разумная установка вырастет, разберется, как правило, имеет под собой инертность и пассивность и лень. Папину лень, который считает себя долгоносиком-агностиком, и сам не крестится, или в храм не ходит, и другим не дает. Да, вот представьте себе, мне пришлось несколько лет тому назад крестить милого старичка. Он не просто старичок, а художник военной академии живописи студии Грекова, с известной фамилией, вырос в детском доме, в советское время умели воспитывать в детских домах будущих конструкторов, художников, писателей. Я крестил его в 98 лет.
Потрясающе.
В этом году ему 100 лет, и раз в год он приезжает, привозит его супруга, простите, дочка, привозит условленное место, тоже к пожилой даме, я его причащаю святых тайн, говорю: «Здравствуйте, мой духовный сын, раб Божий Владимир, ему 100 лет, а мне чуть меньше».
Взрослым крестные не нужны?
Нет, взрослый сам за себя отвечает перед Богом, он разумно отвечает на вопрос священника: «Отрекаешься ли от сатаны служения падшему духу, всех темных ангелов его, всех нечистых дел его и всей гордыни его?» И взрослый человек сознательно произносит: «Отрекаюсь, дуни и плюни на него». Вот этот священный символ дуновения и плюновения показывает, что даже младенчик, за которого это делают взрослые, по существу бросает вызов темной силе. Он, облекаясь в оружие света, становится воином Христовым. Словом, крестные уже не нужны взрослым крещаемым, и они поэтому, облекаясь в белоснежные одежды, целуя свой крест, причащая святых Христовых тайн, тотчас уже и начинает самостоятельную духовную жизнь во Христе.
А если ребенок в подростковом возрасте там, или лет в 10 хочет покреститься, а родители не хотят этого делать, ему придется ждать совершеннолетия?
По-разному бывает же, не уложишь ни в какие учебники и рамки. Представь себе, к вам приходит в воскресную школу такой разумный, вихрастый, рыженький мальчонка, Антош Конопатый, и говорит: «Батюшка, мы с вами дружим уже целый год, я хочу креститься, я изучил в интернете последование крещения, я уже знаю наизусть символ веры, будьте моим крестным, я не могу ждать 17-18 лет. Вот жениться, чтобы я буду ждать, а креститься хочу здесь и сейчас». Ну вот батюшки иногда темечко-то почешут, русский батюшка задним умом крепок, и видя такое рвение, такую горячность, а ведь современные дети очень быстро взрослеют интеллектуально, ментально, может и ответить согласием на подобную просьбу.
Спасибо огромное. Не успела рассказать массу историй и задать еще кучу вопросов. Никогда не думала, что тема крещения окажется настолько объемной, настолько большой, что мы вот даже за этот час не все еще и обсудили.
Дело в том, что это водораздел, это Рубикон, который каждый из нас когда-то сделал или готовится сделать. Мы будем рады, дорогие радиослушатели, вашим письмам. Если тема вас серьезно заинтересовала, поступят соответствующие заявки, то мы пробьем у начальства и сделаем цикл передач, посвященных подготовке к таинству крещения.
Спасибо огромное. Вы слушали «Семейный час» Тутты Ларсен. У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров.
«Семейный час» на радио «Вера».